Раз-раз, все должно быть слышно. Всем добрый вечер. Рад вас видеть. Этот воскресный вечер. Мы с вами будем продолжать чтение Библии. И читаем мы сейчас книгу «Исход». Сегодня будем читать с 12 главы. С вами игумен Никита, город Лесозаводск. Ну что ж, помолимся. Царю Небесному, Утешителю. Души истины, и же везде сы, и вся исполняю сокровища благих и жизни подателю. Приди и вселися в неочистенные от всяких скверных, спаси блажи души наши. Так, мы вчера закончили на 11 главе книги «Исход». Практически прочитали о, по-моему, о 9 казнях египетских. И сегодня 12 глава. Уже должна быть последняя казнь египетская, совершение ветхозаветной Пасхи и исход евреев из Египта. Ну что ж, читаем дальше. Там в Египте Господь сказал Моисею и Аарону: «Этот месяц для вас должен быть первым месяцем года. Скажите общине Израиля, что в 10-й день этого месяца каждая семья должна взять из стада по ягненку. Если семья так мала, что не съест целого ягненка, то пусть возьмут вместе с ближайшими соседями одного ягненка на всех, рассчитав нужное число людей, исходя из того, кто сколько съест. Ягненок должен быть без телесного изъяна, годовалый, мужского пола. Вместо ягненка можно взять козленка. Дождитесь 14-го дня этого месяца, и с наступлением сумерок зарежьте ягненка. Так должны сделать все, кто принадлежит к общине Израиля». В древнегреческом тексте стоит все множество собрания сыновов Израиля. Напомню, что я читаю русский, современный перевод, российское библейское общество, современный русский перевод. И в подстрочнике мы смотрим при необходимости синодальный, восточный, церковнославянские тексты, древнегреческие подстрочники, если это нам необходимо. 7 стих. «Пусть возьмут его кровь и помажут ею оба дверных косяка и притолоку в тех домах, где будут его есть». Ну, косяки и перекладина. Мясо должно быть съедено в ту же ночь. Его нужно поджаренным на огне, с пресным хлебом и горькими травами. Не ешьте это мясо сырым или вареным. Ягненок должен быть зажарен на огне с головой, ногами и потрохами. Ничего не оставляйте до утра. Что не съедите к утру, то сожгите. Ешьте его так, предпоясавшись и обувшись, с посохом в руках, с поспешностью ешьте его. Это Пасха Господня. Слово «Пасха» с древнегреческого языка, ну так и переводится «Пасха», «Пасхальный агис», «Пасхальная трапеза», «Пасха исхода». Так, в эту ночь я пройду по Египту и убью всех первенцев в этой стране, и первенцев людей, и первенцев скота. Это будет мой суд над всеми богами Египта. Я Господь. Слово «Господь» здесь стоит в древнегреческом «кириос», как всемогущий. В еврейском тексте священный тетраграмматон, как вечный. Сущий. Но здесь опять же нужно понимать, это 12 стих, это суд Божий над всеми богами Египта. Здесь не стоит слово, что это суд Божий над народом Египта, нет, над богами Египта. Это очень важное замечание. Но, а тем не менее, для многих, конечно, читать текст от Бога, да, в эту ночь я, Бог, Бог говорит, да, пройду по Египту и убью всех первенцев в этой стране. Но мы не должны стремиться применять к Ветхому Завету новозаветные какие-то принципы и мировоззрение евангельское. Поэтому нам эти тексты так тяжело понять. Может ли Бог так действовать, так сурово, так строго? Мы привыкли Евангелие читать и знаем, что Бог есть любовь. Когда читаем вот этот стих, да, где же здесь любовь? Это ошибка, когда мы пытаемся современным мировоззрением нашим, евангельским мировоззрением, понять ветхозаветные события и промысел Божий в Ветхом Завете. Но ваши дома будут помечены кровью, и я, увидев кровь, пройду мимо. Я поражу Египет, но вас минует удар смерти. И я, увидев кровь. Именно о крови почему-то говорится, да? Не что-то другое, не маслом помазать, не вином, не чем-то другим. И именно кровь. Кровь вот этого вот ягненка. Не бывает завета без крови. Есть такое выражение, такая мысль. Этот день должен быть для вас днем памяти, для евреев. Празднуйте его, как праздник Господа. Празднуйте его из рода в род. Это вам, евреям, предписание навеки. Не в смысле, что это день, как день убийства египетских детей, а в смысле, что здесь Бог вмешивается за судьбу евреев и выводит их из Египта. Бог спасает свой народ из египетского рабства. Вот в чем праздник. Если здесь понимать, тем более аллегорически, как Египет, как бесов, как страсти, как чревоугодие, то Бог как раз и поражает, именно Бог поражает страсти человеческие. 7 дней вы должны есть пресный хлеб. То есть сначала это, сначала Пасхи. 7 дней вы должны есть пресный хлеб. Или как древнегречески, бесквасное. В первый же из этих дней удалите закваску. Уничтожьте закваску зимин из своих домов. Всякий, кто в эти 7 дней станет есть заквашенный хлеб, будет отторгнут от народа Израилева. Здесь в Ветхом Завете почему-то Господь дает такую заповедь евреям, чтобы не было квасного хлеба, чтобы в домах был только пресный хлеб без закваски. Здесь есть аллегория, и здесь на это место есть толкование у святых отцов. Смысл квасного хлеба и смысл пресного хлеба. Ну, я себе даже сделаю заметочку. Какой смысл? Оп, не пишет. Оп, что-то у меня глючит мой. Ладно, жалко. Где мы тут кнопки? Провода. Ладно. Так. Где я? Это вам предписание навеки. А, что-то у меня клавиатура полетела. Прошу прощения. Надеюсь, будет работать. Читаем дальше. 7 дней вы должны есть пресный хлеб. Первый же из этих дней удалите закваску из своих домов. всякий, кто в эти 7 дней станет есть заквашенный хлеб, будет отторгнут от народа Израилева. Первый из этих дней должен быть провозглашен святым, и 7-й день пусть будет провозглашен святым, выделенный Богу для Бога. В эти дни вы не должны выполнять никакой работы, кроме приготовления пищи. Только такую работу можно делать в эти дни. Так, 7-й избранный день, святой Агия, святой выбранный, отделенный день для Бога. Та же самая, как и мы воскресные дни, праздничные дни по церковному календарю, мы эти дни отделяем из общего календаря, из общих наших дел для молитвы, для чтения Слова Божьего, для Бога, для добрых дел, чтобы эти дни были выделены, отделены для спасения, для Бога, для славы Божьей, для духовной жизни, скажем. Справляйте праздник пресных хлебов. В этот день я вывел ваше воинство из Египта. Отмечайте этот день из рода в род. Это вам предписание навеки для евреев. Первый месяц с вечера 14 числа до вечера 21 вы должны есть только пресный хлеб. 7 дней в ваших домах не должно быть закваски. Всякий, кто ест в эти дни заквашенный хлеб, будь то переселенец или уроженец вашей страны, тот будет отторгнут от общины Израиля. На эти места есть у святых отцов толкование. Поищите, что означает закваска, пресный хлеб. Где бы вы ни жили, не ешьте в эти дни заквашенного хлеба, ешьте пресный хлеб. Ну ладно, на 20 стих клавиатура будет работать. Не работает. Не печатает моя клава. Как всегда, какие-то приключения появляются. Ну, так. Где бы вы ни жили, не ешьте в эти дни заквашенного хлеба. Ешьте пресный хлеб. Моисей созвал всех старейшин Израиля и сказал им: пусть каждая семья выберет себе ягненка и заколет его, приготовит Пасху. Закалите, то есть Пасху. Потом возьмите пучок из сопа, обмакните в чан со слитой кровью и помажьте этой кровью притолок и оба дверных косяка. Балку и косяки. Пусть никто из вас до утра не выходит из дому. Пойдет Господь убивать египтян. Как оно звучит, да? Вот в контрасте с Новым Заветом оно, конечно, звучит, режет нам слух. Пойдет Господь убивать египтян. Увидит кровь на притолоке и косяках, и пройдет Господь мимо этой двери. Не даст смерти войти в ваш дом и убить вас. Тут, конечно, возникают у нас вопросы. Но неужели Господь Бог не знает, что там живут евреи? Зачем ему нужно видеть кровь на косяках, на балке дверной? Он же знает, что там живут евреи. Соблюдайте это предписание вовек, вы и ваши потомки. Когда вы придете в ту землю, которую Господь даст вам, как обещал, совершайте там этот обряд. Если спросят ваши дети, что за обряд вы совершаете, отвечайте им так. Бог учит евреев, как совершать праздник. Ну, самый главный праздник в еврейском народе. Это пасхальная жертва Господу. Когда Господь убивал египтян, Он миновал дома сынов Израилевых и пощадил наши семьи. И весь народ склонился и пал ниц пред Господом. Затем сыны Израилевы пошли и сделали все в точности так, как Господь повелел Моисею и Аарону. Заметьте, в этом моменте уже евреи не противятся Моисею, не ропщут, а все делают в точности. Уже в знамениях и в казнях египетских уже поняли и видели силу Божию. А в полночь Господь, читаем дальше, убил всех первенцев в Египте. Умерли и первенец фараона, восседающего на престоле, и первенец пленника, сидящего в темнице, и все первенцы скота. То есть такая в Египте была казнь, наказание от Бога. Встал в ту ночь фараон, встали его вельможи, и все египтяне, и великий стон поднялся по всему Египту. В каждой семье был умерший. В ту же ночь фараон позвал Моисея и Аарона и сказал им: «Уходите от нас прочь вместе со всеми сынами Израилевыми, идите, совершите служение Господу, как вы просили. Забирайте с собой свой скот, крупный, мелкий, как вы просили, уходите и благословите меня». Египтяне торопили сынов Израилевых, чтобы те скорее покинули их страну. Иначе, думали египтяне, мы все умрем. Здесь 33 стих тоже можно понимать, ну, не только дословно об этом событии, а аллегорически, да? Под египтянами можно понимать страсти все, пороки, грехи, все, что Богу не угодно. Вот. И когда Бог своей благодатью действует в душе человеческой, благодатью своей, да, то душа освобождается от рабства египетского, и страсти бегут из человека, иначе все мы умрем. Вот в этой аллегории попробуй поразмыслить этот текст. «И пришлось сынам Израилевым уносить еще не заквашенное тесто». Еще не заквашенное тесто. Каждый завернул свою квашню в плащ и понес на плече. Вот интересно. Там говорится, чтобы не было у них квашеного теста. Свою квашню. А тут незаквашенное тесто завернул свою квашню. Интересно. «Сыны Израилевы выполнили наказ Моисея, просили у египтян серебряные и золотые вещи и одежду. И Господь сделал так, что египтяне были добры к сынам Израилевым». Интересно, тут у всех египтян первенцы умерли, да? Но тем не менее египтяне, пишется, были добры к сынам Израилевым. Интересная мысль, почему так пишется. «Отдавали им все, чтобы те не попросили. Так сыны Израилевы ушли из Египта с богатой добычей, как победители военные, так и с трофеем. Так и любой подвижник, постник, молитвенник, кто с терпением борется с греховными привычками, когда Господь дает ему благодать, он вознаграждается за свое терпение в трудах, покаяние. И, пройдя этот искус, эту брань с Египтом, с фараоном, с чревом, он выходит с богатой добычей, с добычей духовной, богатой. Из Рамсеса сыны Израилевы пошли к Суккоту, около 600 тысяч пеших мужчин, не считая женщин и детей. Но здесь цифры, конечно, такие фантастические, не знаю. Это надо у археологов спрашивать, сам сеть спрашивать по этому цифре. Потому что вошло-то их около, по-моему, мы читали недавно, где-то 80 человек, да? В общем, не более 1000 вошло евреев в Египет. 80 с чем-то человек. А вышло 600 тысяч за 300 лет, 300-400 лет, вот за несколько сотен лет 600 тысяч. Цифра, конечно, обалденная. Но вот здесь смотрите. Современный русский перевод пишет цифру 600 тысяч. Синодальный – 600 тысяч. А вот церковнославянский текст с древнегреческого пишет до 600 тоже тысяч, простите, я ошибся. Везде пишут 600 тысяч. Много, конечно, фантастически много. Но это вопрос мы сейчас не разбираем, просто формулируем вопрос нашего недоумения. А так можно искать у святых отцов, у библеистов спрашивать. Как это возможно? С ними шло много иноплеменников, шли огромные стада овец, коз и коров. Из теста, которое, то есть не ушли не только евреи, иноплеменники какие-то, ну, рабы, наверное, шли какие-то, да, которые люди уверовали в Бога Всемогущего, не в египетских идолов, божеств, Анубиса, Ра и так далее, да, уверовали в Бога Всемогущего и ушли с евреями, чтобы быть с Богом, с Творцом, да, скорее всего. Из теста, которое они унесли из Египта в своих квашнях, сыны Израилевы испекли пресные лепешки. Тесто даже не успело закваситься. Их гнали прочь из Египта. Ну, тут какая любовь, да, как выше текст читали. А тут прочь гонят их. Они не могли задерживаться и не успели приготовить себе еды на дорогу. Сыны Израилевы жили в Египте 430 лет. 430 лет и до 600 тысяч. Ну, большой вопрос, конечно. В день, когда 430 лет истекли, вышло из Египта воинство Господне. Та ночь была у Господа ночью бдения. У Бога ночью бдения. Интересные мысли здесь. Он уводил из Египта сынов Израилевых. Это ночь Господня. Из рода в род эту ночь бдение у сынов Израилевых. Ну, как и мы, пасхальную ночь, христиане, для нас это ночь бдения. Пасхальная ночь для христиан – это ночь бдения. Потому что Бог выводил людей, всех род человеческий, из ада, из рабства дьяволу. Вот здесь это образ, как говорит Павел, апостол в послании к евреям, он много делает таких ссылок на эти места. Господь сказал Моисею и Аарону: вот предписание Пасхи. Чужеземец не должен есть Пасху, вот этого ягненка или козленка. Раб, купленный тобой, может есть Пасху после того, как ты сделаешь ему обрезание. То есть после того, как этот человек через обрезание вступит в общество сынов Израилевых. То же самое, как в Новом Завете, причащаться святых тайн может только крещенный человек. Некрещенный, кто не в церкви, не в народе Божьем, он не может есть Пасху Христову. Дальше. Живущий у тебя наемный работник не должен есть Пасху. Ягненка надо есть в доме, не выноси его мяса из дома, костей его не ломайте. Помните, пасхальный ягненок должен был иметь кости непереломленные. Пасха наша Христос. Христос на Голгофском кресте умер, и ему кости не переломали. Воины хотели перебивали голени другим разбойникам, помните? Вся община Израиля должна совершать Пасху. Так же самое, как Новый Израиль, Церковь Христова, она совершает литургию, Пасху Христову. Если живущий у вас переселенец пожелает совершить Пасху Господню, то всем мужчинам в его семье надо сделать обрезание. А после этого пусть приходит и совершает Пасху. Он будет как уроженец вашей страны. Но ни один необрезанный не должен есть Пасху. Одно правило и для уроженцев вашей страны, и для живущих у вас переселенцев. Сыны Израилевы сделали все в точности так, как повелел Господь Моисею и Аарону. В тот самый день Господь вывел из Египта воинство сынов Израилевых. Открываем 13 главу книги «Исход». Так, вам же слышно все, да? Должно быть слышно вроде бы. Так, читаем дальше. Посвящайте, Господь сказал Моисею, посвящайте мне всех первенцев. Освети, как в древнегреческом, агиосон, освети, посвяти. Ну, давайте посмотрим слово древнегреческое, агиадзо, агиосон, освящать, или в более пространном переводе, отделять от обычных вещей и предназначать для Господа. Вот что такое осветить? Предназначить для Господа, выделить от обычных вещей. То есть не только осветить, как почитать что-либо святым. Посвящать, отдавать предназначить для Бога. Святое употребление. Очищать, омывать, посвящать. Вот такое вот слово. Посвящайте мне всех первенцев, какие родят у сынов Израилевых. Первый плод материнского чрева, и первенцев людей, и первенцев скота, они принадлежат мне. Здесь, конечно, интересное такое у святых отцов, есть ли на это место толкование. Почему Господь так вот в этот момент евреям говорит, что первенцы евреев принадлежат Богу? Потому что он убил еврейских первенцев. Но вот здесь интересная мысль, надо искать или в другом где-то месте Священного Писания на это место, на эту мысль должны быть объяснения. Моисей сказал народу: «Помните этот день, в который могучая рука Господа вывела вас из Египта, из неволи. Не ешьте в этот день заквашенного хлеба. Вы уходите сегодня в месяце Авиве». Кстати, заметьте, если ветхозаветная Пасха была на пресноках, на пресном хлебе, то новозаветную Пасху Христос совершил на квасном хлебе. Если евреи в Ветхом Завете, они как раз им было запрещено в пасхальный день кушать заквашенный хлеб, Христос как раз, мы это уже читаем в Новом Завете, где совершалось Тайная Вечеря, там употребляется слово как раз заквашенный хлеб, не о пресноке. Поэтому вот западные христиане, католики, совершают ошибку, когда литургию совершают на пресном хлебе, а не на квасном. Вы уходите сегодня в месяце Авиве, когда Господь приведет тебя в землю Хананеев, Ханаанеев, Хетов, Амореев, Хивеев и Евусеев, ибо он поклялся твоим отцам, что даст тебе эту землю, текущую молоком и медом, то есть благодатную такую землю, тогда ты должен будешь совершать в этом месяце такой обряд. 7 дней есть только пресный хлеб, а на 7-й день праздновать праздник Господень. 7 дней ешьте пресный хлеб. Нигде в вашей земле не должно быть ни дрожжевого хлеба, ни закваски. Вот Бог дает вот такой для нас непонятный обряд. Вот, важность хлеба пресного или квасного. Вот. Ну, для нас, конечно, не совсем понятно. Почему? Потому что мы христиане. И Господь нас научил смотреть глубже и совершеннее, чем для евреев в те времена для народа. В тот день ты скажешь своему сыну: это в память о том, что сделал для меня Господь, когда я уходил из Египта. Это должно быть для тебя как знак на руке, как знак памяти на лбу. Пусть закон Господень всегда будет у тебя на устах, и Господь своей могучей рукой вывел тебя из Египта. Итак, 9 стих 13 главы, он несколько объясняет, почему евреи до сих пор носят на лбу некую коробочку, и на руке бывают перевязи носят. Вот в Ветхом Завете для евреев дается такая заповедь от Бога: знак на руке и как знак памяти на лбу. Вот они и носят эти коробочки. Но вот здесь очень важно: и пусть закон Господень всегда будет у тебя на устах. Но вот 9 стих очень важен и для христиан, и для нас, чтобы закон Господень, Евангелие, Божие откровение всегда были у нас на устах. Чтобы мы максимально думали, размышляли, углублялись в закон Божий, в Слово Божие. Об этом в Священном Писании очень много слов, мыслей. В важности знаний Слова Божия, закона Божия. Выполняйте это предписание из года в год, назначенное время. 9 стих. Клавиатура как? Не пишет. Не пиши, твоя глава, все. Это должно быть для тебя как знак на руке, как знак памяти на лбу. Так, так, так. Выполняйте это предписание из года в год в назначенное время. Когда Господь приведет тебя в землю Ханаанеев, ибо Он поклялся тебе и твоим отцам, что отдаст тебе эту землю. Тогда ты должен будешь отдавать ему всех первенцев. Все первенцы твоего скота, если они мужского пола, принадлежат Господу, то есть посвятишь Господу. За первенца ослица давай выкуп ягненка, а если не хочешь выкупить осленка, сломай ему шею. Вот такие ветхозаветные обряды дает Господь евреям. Мы читаем и думаем, ничего себе, как жестоко, да? Бог говорит, сломай ему шею. Но опять же, мы должны аккуратнее размышлять над этими местами, не судить. Не судить Бога, исходя из наших современных представлений евангельских, а, возможно, почитать святых отцов, как они толкуют эту мысль. Возможно, здесь есть аллегория. Во всяком случае, в Ветхий Завет люди были более черствые, более грубые, и здесь и заповеди такие соответствующие для их состояния. И за первенцев человека, за своих первенцев отдай выкуп. Когда в будущем спросит у тебя сын, что это значит, отвечай ему так: Господь могучей рукою вывел нас из египетской неволи. Когда фараон упорствовал и не отпускал нас, то Господь убил всех первенцев в Египте, и у людей, и у скота. Вот почему всех первенцев мужеского пола я приношу в жертву Господу, а за своих первенцев отдаю выкуп. Потому что Бог убивал всех первенцев, а первенцев еврейских пощадил. Они теперь принадлежат Господу, все первенцы еврейские. Это должно быть для тебя как знак на руке. Опять повторяется, как повязка на лбу, ибо Господь своей могучей рукой вывел из нас из Египта. Вот евреи поняли эту заповедь дословно, что нужно на руке что-то носить и на лбу носить повязки. Мы понимаем руку как дела, на лбу как мысли. То есть и дела наши должны говорить о любви к закону Божьему, и мысли наши должны быть посвящены Богу. Помните печать Антихриста? Так вот, прежде самой физической печати при Антихристе мы своими делами или помыслами, духовной или недуховной жизнью, мы или принимаем уже печать греха, как печать Антихриста, или наоборот, нет, не принимаем. Но вот рука – это дело, лоб, голова – это мысль. Когда фараон отпустил сынов Израилевых, Бог не повел их через филистимскую землю. Это слишком короткий путь. Бог думал, когда сыны Израилевы увидят, что им предстоит война, они могут передумать и вернуться в Египет. 17 стих такой. Интересно, вот в аскетике, да, мысль интересная. Нам, христианам, предстоит война, когда крестимся, да, принимаем таинство. Вот. Но если мы, принимая таинство крещения, увидим всю трудность, брань, которую нужно в жизни нести христианину, то христианин может придумать, скажет, не хочу я воевать здесь так. Вот, да? Об этом, какую-то мысль об этом, пишет Иоанн Лествичник, если я не ошибаюсь. Он говорит, правда, в контексте монашества. Вот. Но Бог дает такую радость в начале пути монашеского, что человек несет этот крест. Ну и опять же, скажите, в контексте семейной жизни, если бы перед зачатием детей родители сразу увидели, сколько слез, трудностей, переживаний им будет стоить воспитание детей за всю жизнь, возникает вопрос, а захотят ли они вообще детей? Вот. Но Бог так премудро все устроил, что и при зачатии детей, это все сопряжено с телесной радостью, семейной жизнью. Вот. Ну а потом слезы, скорби, переживания. Читаем дальше. «И Бог повел их кружным путем по пустыне, мимо моря Суф, походным строем шли сыны Израилевы, покидая Египет, походным строем. Моисей унес из Египта останки Иосифа, ведь Иосиф взял сынов Израилевых клятву, что когда Бог о них вспомнит, они унесут из Египта его останки. Покинув Суккот, сыны Израилевы остановились в Этаме, что на краю пустыни. Господь сам шел перед ними. Днем, как столб огненный, облачный, простите, столб облачный, указывая путь, а ночью, как столб огненный, освещая дорогу, чтобы они могли идти и днем, и ночью». 21 стих 13 главы тоже важный в духовном понимании, христианском, в аллегорическом. Столб огненный, столб облачный, указывая путь, освещая дорогу. Это разные смыслы здесь имеются в виду. А вроде бы один и тот же смысл, но не совсем, не совсем. Можно поискать также святых отцов на это место. «И днем столб облачный не покидал стан Израилев, и ночью столб огненный не покидал народа Израилева». Такое явное, сильное, всемогущее подтверждение того, что Бог присутствует в народе. Столб благодатный такой. 14 глава. «Господь велел Моисею: скажи сынам Израилевым, чтобы они повернули назад и остановились у Пи-Хахерота, между Мигдолом и морем, близ Баал-Цефона, разбейте там стан у берега моря. Пусть фараон думает, что сыны Израилевы заблудились, что пустыня преграждает им путь. Я сделаю так, что он, упорствуя, погонится за вами. И вот тогда я восторжествую над фараоном и его войском. Узнают египтяне, кто такой Господь, Вседержитель, Всемогущий. Сыны Израилевы сделали, как повелел им Господь». Аллегорически читая это 4 стих, можно понимать, вот я восторжествую над фараоном и его войском. Бог восторжествует над дьяволом, всеми его страстями, всеми его соблазнами, всеми его искушениями. «Царю египетскому сообщили, что народ Израилев ушел. Тогда фараон и его вельможи вдруг передумали». Только что хоронили сынов своих, да? «Что мы наделали, — сказали они, — мы отпустили сынов Израилевых, наших работников, чтобы не служить нам». Да, здесь слово как раз «служить работам» дулос, дулоин. В общем, рабов потеряли. «Фараон велел приготовить себе колесницу и собрал свое войско. Он взял с собой», вот та же самая страсти, простите, отвлекусь, та же самая страсти, когда христианин силой Христовой побеждает страсти, чрево, чревоугодие, бес от него отходит, силы божественные, то бесы мучаются, потому что они потеряли того, кто их кормил, потеряли работника своего, раба своего. Вот, и поэтому даже когда страсти исходят из сердца человеческого благодатью Божией, то вот фараон готовит колесницу своего войска, чтобы опять и дальше нападать на христианина, чтобы обратно завладеть им. Фараон взял с собой 600 отборных колесниц. Все колесничное войско египетское, это очень большая сила. И колесницы — это страшная сила, страшное оружие. На каждой колеснице стояли опытные воины. Представь себе, демоны, да? И Господь сделал так, что фараон, царь египетский, упорствуя, погнался за сынами Израилевыми. А сыны Израилевы шли, ничего не опасаясь. А христианин, освященный благодатью Божией уже, вышедший из рабства египетского, из рабства страстей, уже идет и ничего не опасается. Египтяне пустили за ними в погоню все конные колесницы фараона, все его всадники, все его войско. Настигли их на стоянке у моря при Пихахироте близ Баал-Цефона. Фараон приближался. Посмотрели сыны Израилевы и видят, египтяне гонятся за ними. В страхе они стали взывать к Господу. То есть, когда мы видим, что страсти опять начинают одолевать человека или приближаться к нему, надо в страхе Божьем взывать Господу, прося у Бога избавления, защиты и помощи. Дальше. Что в Египте негде было похоронить нас? Ну, это уже текст такой, да? Кричали они Моисею. Ты привел нас сюда, в пустыне, чтобы мы здесь погибли. Что ты наделал, зачем увел нас из Египта? Ну, вот состояние души человеческой, которая привыкла работать страстям, рабою вот пороков. Человек боится поста, молитвы, покаяния. Вот, он не хочет напрягать себя. Зачем ходить в воскресный день утром в храм, когда можно спокойно лежать на кроватке и удобно жить? Вот так же само здесь еврейский народ ропщет на Моисея. Это образ, Павел, апостол говорит, это прообраз нам в назидание. «Говорили мы тебе в Египте, оставь нас, пусть мы будем рабами египтян. Уж бы лучше быть рабами египтян, чем погибнуть в пустыне». Вот такое уже рабское сознание было у евреев, у этого поколения. Забегая немножко вперед, именно за это рабское сознание евреи потом были наказаны и 40 лет ходили по пустыне, дабы умерли все те, которые вышли из Египта, а в землю Ханаанскую вошли только те, которые родились в пустыне, которые не были рабами, а тут состояние рабское. Человек, который раб греха, он не может освободиться от греха без благодати Божией. А если человек привык всю жизнь жить в страстях, у него уже сознание такое рабское. И нужна очень большая благодать Божия, чтобы человек исцелился от страстей. «Не бойтесь, — ответил Моисей народу, — стойте и смотрите, как Господь вас спасет». Вот не нужно бояться брани духовной. Нужно уповать на помощь Божию, иметь крепкую веру. Дальше читаем. «Последний раз вы видите перед собой этих египтян. Больше вы их никогда не увидите. За вас будет воевать сам Господь. Успокойтесь вас, и вы будете молчать». Здесь слово древнегреческое стоит «сигэсэте». Молчать, будете молчать, умалчивать, замалчивать, молчать, умолкать. Некое такое созерцание. Успокойтесь, будете молчать. Почему? Бог за вас будет воевать. Мы, как христиане, исповедуемся, причащаемся в надежде на то, уповаем на то, что Бог войдет в наше сердце, и Бог совершит победу над нашими фараоном, нашим сердцем греховным, страстями, которые в нас есть. Вот мы должны иметь веру, потому что победа эта только от Бога. Не от наших усилий, а только Божие. Вот здесь Ветхий Завет также аллегорически об этом говорит. Успокойтесь, не терзайтесь, не мучайтесь, мы бы сказали, да? И Господь сказал Моисею, что ты взываешь ко мне? Интересное замечание. Выше мы читали, что Моисей говорит, за вас будет воевать сам Господь, успокойтесь. И следующий текст уже Бог говорит Моисею, что ты взываешь ко мне. А в древнегреческом стоит слово «боас» — «кричишь». Правильно я прочитал? Так, не то. «Кричишь», да. «Кричишь», «боас». вопиять, громко звать, что-то громко. А Моисей молчал. Моисей так внутренне молился, что Бог ему сказал: что ты кричишь, что ты взываешь ко мне? Вели сынам Израилевым идти вперед, уже в море. А сам протяни посох, подыми его, протяни. Простри его над морем. И море расступится, и сыны Израилевы пойдут по дну море, как по суше. И дальше в другом месте Писания и по преданию святоотеческому здесь Моисей посохом сделал крест. Крест по водам. Я сделаю так, что египтяне, упорствуя, устремятся за вами следом. И вот тогда я восторжествую над фараоном и его войском, над его колесницами и всадниками. Узнают египтяне, кто такой Господь, когда я восторжествую над фараоном, над его колесницами и всадниками. Когда Господь в полноте восторжествовал, именно когда умер и воскрес в третий день, восторжествовал над всеми фараонами, всадниками, колесницами, над всей силой бесовской. Ангел Господень, что шел перед строем израильтян, стал позади строя. Так, здесь опять, видите, такая вот игра слов библейская. Мы выше читали, что Бог был в столпе огненном и облачном, а тут пишется, что ангел Божий. Облачный столб, что был перед ними, встал позади. Он разделил строй египтян и строй израильтян. Они были, он был, как темное облако, а ночью светился. Вот здесь интересно. Он был, как темное облако, да? А ночью светился. И в ту ночь два строя не сходились друг с другом. Бог так защищал евреев. Хотя выражение «темное облако», оно, конечно, интересное. 20 стих. Почему темное? Надо поискать ответ на это место. А Моисей простер руку над морем. И всю ночь Господь гнал воды моря сильным восточным ветром. Заметьте, здесь Бог действует не молниеносно. Хотя ряд чудес в казнях египетских действовал быстро, да? А тут Бог использует воздух, ветер, природные силы. Он обратил море в сушу, воды расступились. И пошли сыны Израилевы по дну моря, как по суше. По правую руку от них стояла стена воды, и по левую стояла стена воды. Тогда египтяне, все конные колесницы фараона, все его всадники погнали за сынами Израилевыми по дну моря. На рассвете взглянул Господь на египетское войско, опять взглянул Господь. Из столпа огненного взглянул Господь на египетское войско, из столпа огненного и облачного, и ужас смятения привел, в ужас и смятение привел их. Взгляд Божий из толпа огненного и облачного привел в ужас смятение язычников, египтян, которые до сих пор не хотели признать за Богом, который явился спасать свой народ евреев, что это Бог всемогущий. Они все еще думали, что это какое-то местное божество, что их божества египетские, они сильнее Бога истинного. Он сделал так, Бог, что у их колесниц колеса слетали с осей. Ну, техническая поломка пошла массово. Египтяне с трудом их тащили. «Надо нам бежать прочь от сынов Израилевых», — сказали египтяне. «За них Господь, он сам воюет с Египтом». Вот тут мысль такая. «За них всемогущий Кириос». За них вот такой Бог всемогущий. Вот. Да, за ним Бог всемогущий, вечный. вот, и он сам воюет с Египтом. Хотя было столько казней, они этого до сих пор не поминали, не понимали. А вот тут, перед самой своей смертью, до них дошло, что Бог, Творец, Всемогущий, Вечный, воюет с Египтом. И Господь сказал Моисею: протяни руку над морем, воды вернутся и потопят египтян, и колесницы, и всадников. Простер Моисей руку над морем, и к утру море вернулось. Прямо навстречу его водам бежали египтяне, и вверх Господь египтян в бездну морскую. Вернулась вода и поглотила их всех, и колесницы, и всадников, и все войско фараонова, что погналось по дну моря за сынами Израилевыми. Ни один египтянин не уцелел. Кстати, обратите внимание, когда слушаете в храме на утренние каноны, и как Ермоса, так и стихи, очень часто эти ветхозаветные образы используются. Коня и всадника вержи в море, фараона потопи его и так далее. Очень много на утренних канонах используется именно вот это вот событие, событие ветхозаветное и это событие. Просто внимательно прислушайтесь. А сыны Израилевы прошли по дну моря, как по суше. По правую руку от них стояла стена воды, и по левую — стена воды. Так спас Господь в тот день сынов Израилевых от египтян. Они увидели сыны Израилевы трупы египтян на морском берегу. Кстати, у меня возникла мысль. Интересно, что в богослужении христиане, православной церкви, мы чтим проявление силы божественной вот тогда, в Ветхом Завете. И мы прославляем Бога каждый канон, когда на утренне читаем каждую службу за его действия в те далекий период с еврейским народом, христиане. Да? А вот, и у евреев нет богослужения. После разрушения Второго Иерусалимского храма у них нет богослужения, у них нет священников. Вот, а богослужением всемогущество Божие, силы божественные, которые проявлялись в Ветхом Завете над народом еврейским, прославляется в Церкви Христовой. Поэтому евреям можно сказать: бросайте вы глупости, ходите в храм Божий, потому что в храмах христианских, православных, мы прославляем Бога всемогущего, Бога вечного, который вывел евреев из египетского рабства. А всех людей, весь народ верующих во Христа выводит из рабства бесовского, рабства вечного. Увидели, что сделала с египтянами могучая рука Господа, и страх перед Господом объял народ Израилев, и поверили они Господу и Моисею, рабу его. В синодальном тексте здесь тоже убоялся народ Господа и поверил Господу Моисею, рабу его. И дальше текст идет: тогда Моисей и сыны Израилевы воспели Господу песнь сию и говорили. И дальше вот песня поется. Поверили они Господу и Моисею, рабу его. Ну, как мы увидим в дальнейшей библейской истории, тут они поверили, а дальше роптали. Но вот это действие, эта песня, которую пели сыны Израилевы, выйдя из этого моря, спасенными Богом от фараона египетского войска, она в храмах православных, христианских, поется практически за каждым богослужением. Это называется Ирмоса, Ирмоса в каноне. Будете в храме, прислушайтесь, услышать эти мотивы. Ну что, на сегодня мы закончили, друзья. А даст Бог завтра, дай Бог, начнем читать с 15 главы. Если есть какие-то вопросы, пожалуйста. Спасибо всех, Христос, ангелы всем хранителя. Будем иметь всегда память Божию, память о законе Божьем и в умах своих, на лбу, да? В уме своем и на руках своих, в делах своих. Спаси, Христос!